В прямом эфире канала «Живой гвоздь» программа из цикла «Здесь живут люди». В студии «Эхо» Аркадий Гершман, урбанист. Привет,
Всем
Аркадий.
привет.
И я, Руслан Валиев. Мы какое-то время отсутствовали в эфире по техническим причинам, но мы вновь вернулись, поэтому с радостью призываем вас участвовать в нашем диалоге, в нашей дискуссии с помощью чата YouTube-трансляции. Не забывайте про лайки. Ну и про тему нашу сегодняшнюю хочется сказать. Это, конечно же, хотя почему, конечно же, с другой стороны, ожидаемо, квадробинг. Квадроберы, что это, есть ли в этом опасность, есть ли в этом проблема. В общем, со всех сторон попытаемся эту тему обсудить.
Действительно, наверное, не будем зачитывать все комментарии сенаторов, депутатов, которые говорят, что квадроберы, точнее, дети квадроберы развалят Россию, и вообще будет ужасный ужас. Но мы больше поговорим с точки зрения, что вообще влияет на психику ребенку, как формируется личность, и заодно при чем здесь право на город. И как любит иногда в начале эфира рассказывать Руслан, что мы тут хоть и про города, но мы не ограничиваемся какими-то там трамваями, велодорожками и другими очевидными вещами, вот это, мне кажется, программа как раз самый яркий тому пример. И, собственно, квадроберы. Если открыть Википедию, мы увидим, что квадроберы, это слово происходит, точнее, этот термин, происходит от латинского квадро, 4, и английского аэробика. И, собственно, люди, которые увлекаются квадробингом, они, как правило, копируют повадки животных. Многие выделяют это как отдельную субкультуру или даже неофициальный вид спорта. И если почитать про истоки этого движения, культуры, увлечения, да-да-да, то мы перенесемся в 2000-е годы в Японию, потому что там спринтер Канита Ито, он, собственно, посмотрел, как бегают мартышки и гусары, и попытался скопировать их бег, их технику бега, он же все-таки спринтер, вот, и он даже за счет этого попал в книгу рекордов Гиннесса, потому что в 2015 году он пробежал 100-метровку за 15 секунд, вот, именно копируя повадки, копируя обезьяну, вот он довел это до такого совершенства, что попал в книгу рекордов Гиннесса, видимо, просто особой конкуренции у него не было по этому увлечению. Но вот дальше уже идет, почему он вообще решил этим заняться, что, во-первых, здесь культурная традиция есть, потому что в Японии есть маскарады, и там маски животных надевают, плюс стимулирование развития физических возможностей и творческих способностей, ну и просто, как он сказал, что во время пандемии всех задолбало сидеть дома, а это вроде как контакт с природой. После этого, там еще есть статьи, что проводились эксперименты на студентах, и даже показалось, что квадробинг никак не вредит ни ментальному, ни физическому здоровью. Но, опять же, если мы откроем новости, почитаем, что про это все говорят очень уважаемые люди, кажется, что будто бы вот все, Россия на этом кончится. Правда, хочется тут вспомнить, что точно так же говорили когда-то про готов. Когда была мания на Pokemon Go, тоже все говорили, что ужасный ужас. Или, возможно, как старые, не старые, плохо сказал. Ну, в общем, возможно, многие еще вспомнят так называемый язык потомков, который тоже очень беспокоил в свое время наших депутатов, которые говорили, что русский язык умрет, оказывается, если все будут писать, учить албанский и коверкать русский язык. Но, тем не менее, как-то мы все выжили. И по себе могу сказать, что в детском саду вот меня наряжали мишкой. Вот, возможно, у вас тоже в детстве что-то подобное было. И вроде как вырос нормальным человеком, но теперь хочется представить нашего первого эксперта, чтобы мы уже поговорили чуть детальнее о том, как дети взрослеют, как формируется их личность, и является ли это увлечение опасным.
С удовольствием представляем нашу сегодняшнюю первую гостью и эксперта, психолога-психотерапевта Наталью Матушкину. Наталья, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Давайте, наверное, сразу к сути. Квадроберство – это угроза для детей или нет?
Интересно, ставите вопрос, потому что, мне кажется, всегда есть вопрос, ну вот, собственно, да, к вопросу о норме, да, угрожает ли, ну тоже там, угрожает чему, да, если мы видим, что это проявление ребенка, которое, ну, и здесь тоже и сразу и вопрос возраста, да, и вопрос, переходит ли это какие-то границы, да, или это просто ребенок изготовил себе маску и там совершает какие-то акробатические движения, ну, правда, подражание животным, есть в актерских курсах, есть в сюжетной игре, да, ну, то есть само по себе, ну, такая, в общем, невинная затея. А дальше все-таки это вопрос границ, ну, в плане общественной нормы, да, то есть если я объясняю свое малоадекватное поведение, не знаю, тем, что я отношусь там к той или иной субкультуре, тогда вопрос скорее к моему поведению, а не к субкультуре. Ну, вот скорее так я бы на это отвечала.
Смотрите, общественная норма, она же имеет свойство меняться, и в том числе очень часто под давлением тех же самых субкультур. И здесь, мне кажется, оценивая текущий момент, многие скажут, что нет, это ненормально, а через 5 лет, например, скажут, что да нет, вроде как было нормально, а сейчас, мол, появилось что-то еще более страшное. Ну, через 5 лет, я думаю, что-то такое найдут. Но вот здесь хочется поговорить больше про именно ребенка. То есть, в принципе, мне кажется, многие подростки или там дети даже более раннего возраста, они очень восприимчивы. И то есть многие говорят, что это угрожает будущему ребенку. Вот действительно ли это так, или это преувеличение проблемы?
Ну, кажется, вот так в целом, да, что информационный шум больше про привлечение внимания пока к несуществующей проблеме. Опять-таки, нельзя сказать про каждого конкретного ребенка. То есть, может быть, да, мы можем ну, в ком-то увидеть как бы и какие-то патологические проявления. Но сказать, что однозначно, что ребенок занимается квадробингом, и это патология, так точно делать нельзя. И в этом плане опасения за будущее, ну, это нормальная какая-то такая, да, нормальные переживания взрослых, да, за мир будущего, за мир детей, но само по себе как-то опасным пока не выглядит. Вот, ну, как, не знаю, кажется, что гораздо больше требует внимания. Не знаю, то, насколько мы правда развиваем в детях то, что там, мы хотим от них получить, да, насколько мы там, не знаю, делаем их гуманными, да, что мы делаем с детской подростковой агрессией, да, как строится образование. В общем, как будто бы вопросов вокруг детского будущего всегда было и, ну, и будет, я думаю, много. И это на общем фоне, ну, кажется, как-то не, ну, не очень значительно. Вот. Ну, экстравагантным, и в этом смысле, правда, привлекающим внимание.
Вообще хочется отметить, что последние 2 года мы обычно слышали новости, что электросамокаты – это главная проблема России. Сейчас про электросамокаты все забыли, зато вот квадроберы. Новая угроза, что, ну, зато хорошо получается отвлекать внимание будто бы. Это действительно. А, Наталья, тогда немного, точнее, на самом деле вопрос сложный. Ой, из моих уст он прозвучит как какой-то легкий, но я подозреваю, что ответ на него будет сложный. А что вообще влияет на формирование ребенка как личности? То есть вы сказали, что нужно обращать внимание на те или иные аспекты, а вот можете чуть подробнее раскрыть, как сделать подростка, ребенка просто нормальным членом общества? То есть на что обращать внимание?
Ну, смотрите, да, здесь отвечу, наверное, даже как практикующий психотерапевт. Понятно, что ну, как бы я работаю как психотерапевт с взрослыми людьми, не с детьми, да, но так или иначе есть эта история про то, что все мы родом из детства, и там, на моих встречах с моими клиентами бесконечно мы касаемся вопроса о их детстве и каком-то детском опыте. И вот можно сказать, что увлечения и какие-то субкультуры, ну, редко вызывают какой-то такой опыт, о котором люди прям вот там, не знаю, со слезами делятся потом. Да, правда, если мы говорим, например, про влияние, то это всегда в первую очередь это сфера отношений с близкими взрослыми. Это, вот это всегда в приоритете. Это главное то, что формирует человека. В этом плане вот перекладывание ответственности, например, на видео, да, из-за чего был, собственно, создан закон о защите детей от вредной информации, на игрушки, по поводу чего бесконечно тоже шумит родительская общественность, что давайте запретим там эту игрушку или эту игрушку. Это не очень, на мой взгляд, все-таки не очень адекватная история. Если я ребенка лишаю чего-то, да, ну, то есть, по сути, я создаю ситуацию депривации, да, например, адекватного внимания. И это тоже может быть не про то, что не обязательно, что я какую-то маргинальную, да, семью создаю, но просто я не интересуюсь, например, тем, а кем он хочет стать? У меня есть моя идея, кем он должен стать. И он, значит, должен, соответственно, мне вот почему-то следовать. Да? То есть я игнорирую его потребности, я не очень с ним близка в эмоциональном контакте. Да? Ну, у него откуда у него должен сформироваться вообще образ? Там, не знаю, что у него какая-то интересная жизнь, хорошая профессия. Откуда он должен захотеть семью, например? Да? Если он видит, что жизнь в семье – это что-то тяжелое очень. И вот скорее вот эти вещи, ну, они правда являются формирующими, да, то есть в первую очередь все-таки это вопрос отношений, и это такое, ну, как бы, мне кажется, это базовое представление о человеке, которое там в разных психологических подходах всегда мы его увидим, что человек, он становится человеком вместе с другим человеком, да, он не становится человеком вот сам по себе, один, отдельно. Поэтому, ну, вот ответ такой, если как-то обобщить, да, вот я говорю, самые разные подходы, мы всегда увидим, что это вопрос отношений. И дальше, ну, соответственно, да, любые негативные проявления, агрессивные, там, не знаю, какая-то потеря мотивации, еще что-то. У них есть, ну, две базы, да, которые могут быть. Это либо вопрос какого-то такого, ну, пренебрежения потребностями, неадекватное воспитание, когда я игнорирую потребности ребенка, да, как-то я там не общаюсь с ним, я не включена в его жизнь. Вот. Ну, либо что-то из психиатрического спектра, что, конечно, тоже бывает. Да? То есть мы не всегда можем сказать, что вот родители во всем виноваты. Это тоже не очень адекватно. Понятно, что бывают, ну, нарушения, да, по разным причинам возникающие. Но если говорить именно про воспитание, про культуру, то это в первую очередь отношения с близкими взрослыми.
То есть, если суммировать, если ребенок подходит к родителям и говорит, что я хочу быть квадрогером, то нужно это просто принять, помочь и, ну как, и ничего с этим не делать.
Помочь это что значит?
Купить маску, купить вместе. Не, можно играть вместе, мне кажется, там в парке где-нибудь. Почему нет?
Ну, смотрите, во-первых, хорошо играющий взрослый вообще на вес золота для любого ребенка. Взрослый, который готов с тобой побегать по парку, это классно, это просто, ну, в принципе, да, хорошая история. Но другое дело, что тоже зависит от возраста. Да? Если мы говорим о пятилетнем ребенке, то сюжетная ролевая игра, ну, это просто норма возраста и все. Да? Тут вообще никаких опасений нет и не может быть, никакого квадробинга там нет. Там просто нравятся котики, нравятся собачки. Увидел какое-то видео там, не знаю, где-то, да, и оно, ну, просто ложится на мою собственную игровую потребность. Мне нравится перевоплощаться, нравится быть то, там, то доктором, то феей, то там, котиком. Тут вообще как бы мы не беспокоимся. Дальше, наверное, все-таки, когда ребенка выходит из дошкольного возраста, то дальше вопрос тоже, ну, все-таки тоже контакт. Да? Если мы говорим здесь про подростка, понятно, что у него сюжетно-ролевая игра уже не в такой вот яркой мере представлена. Да? И тут, ну, тут тоже скорее задача не терять контакт. Потому что вот история, ну, даже сейчас, например, я когда разговариваю с некоторыми родителями, бывших зацеперов, вот такое бывает, да, что человек, например, да, он шел на рисковое поведение, ребенок, его родители, например, были в курсе, и они говорят, что, ну, это тоже было важно, это была часть проживания его в том числе, про то, что я не просто говорю, это плохо, этого не должно быть, это нельзя, и ты, ну, как бы, ну, да, как бы, если я понимаю, что я не могу его здесь остановить, то, может быть, ну, не вместе с ним на электричку, да, залезать, но вот не терять этот контакт. Да, это все-таки важно, пытаться его услышать, понять, чего за этим стоит, да, чего он хочет. Это про привлечь внимание, это одно, там какие-то сверстники яркие, привлекательные этим интересуются, там другой мотив. Да. Все-таки мы смотрим на человека, не только, нельзя смотреть на человека только на внешнюю сторону поведения. Вот там так оделся, туда пошел, так ходит, да, а чего, что там внутри с ним происходит. Вот, наверное, здесь задача родителей понять ту причину. Вот. И если причина, это просто, например, интересные, да, акробатические какие-то вещи. Ребенок занимается художественной гимнастикой, и вот это ему тоже показалось интересным. Ну, и тогда что нас здесь пугает? Вот. Ну,
Да, действительно. Но хотелось бы тогда уйти чуть в крайность, потому что когда я где-то заикнулся, что вот квадроберы это нормальные, просто отстаньте от детей, дайте им просто свое детство, свое удовольствие проводить время. Мне написали с очень умным видом, что сначала они квадроберы, а потом они начнут ассоциировать себя с животными, есть корм из миски, и вообще ужас, ужас, ужас. И вот поэтому, вот продолжая прошлый вопрос, что поддерживать или не поддерживать, а вот если, например, это все переходит в тирианство, то есть когда человек, подросток или ребенок уже прям начинает ассоциировать себя с животным, это повод бить тревогу или, опять же, это скорее запрос на внимание или что-либо еще?
смотрите, вот тоже, да, наверное, во-первых, по поводу ассоциировать себя с животным. Ну, извините, с точки зрения биологии, мы не грибы с вами, да, и не растения, более того, не бактерии. У нас вообще вариантов не так уж много, да, если говорить про царство, то мы как бы, ну, относимся, да, то есть это тоже такая, ну, это такая эволюционная теория, да, ну, по поводу происхождения. С точки зрения биологии человек не только произошел от обезьяны, но, извините, ею остался. Вообще-то, ну, вот как бы, да, вид Homo sapiens относится там к обезьянам, никуда, ну, куда, не к грызунам же нам вообще-то. Вот. В этом плане, ну, как бы, дальше у нас есть некоторые культурные нормы. Ну, например, да, там есть какая-то еда нам вкусная, да, то, что мы едим из тарелки и так далее. Вот здесь, ну, тоже, я говорю, я бы здесь не уходила в эту, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст, да, что любое какое-то отклонение сразу должно сильно как-то пугать и беспокоить. Вот. Но, конечно, если ребенок себя асоциально ведет, Да, если он правда перестал со мной, не знаю, садиться за стол и требует, чтобы мы насыпали еду в миску, там устраивает мне истерику и хочет есть только на полу, ну как бы, да, но это про нарушение наших домашних норм, да, мы так дома не делаем, и это не игровая ситуация. Если у меня из этого конфликты с ребенком, но это как бы, ну, другой ракурс, да, мы, ну как бы, то есть здесь все-таки мы смотрим тоже про то, насколько это, я говорю, само по себе, оно как будто бы, ну, такое не пугающее, да, но если у меня, например, вообще нет контакта, да, ребенок уходит из этого контакта, его поведение очень вычурное, его поведение крайне странное, то это может быть, ну, как бы, да, то это, ну, может быть, мне нужна какая-то помощь, там, психолога, психиатра иногда, этого тоже не надо бояться, да, психиатру вообще стоит обращаться, ну, в ряде случаев, это совершенно нормально вообще прийти на консультацию, если у меня какие-то прям вопросы про психическое здоровье ребенка, да, это тоже нормальная совершенно вещь. Просто здесь, наверное, действительно вопрос, вопрос психиатра основной про это был бы, про то, насколько ребенок критичен, насколько он понимает, что это условность и это игра, и насколько он остается эмоционально включенным, то есть он продолжает ходить в школу, он там, не знаю, одевает одежду на себя, да, или он правда у нас разделся, бегает голый, ест кошачий корм. Ну, как бы вот все-таки это разные картинки. Да, сшил маску себе, там сидел, вышивал, хотел освоить швейную машинку. Это одна история, да. Просто, не знаю, бегает по улице, там, справляет нужду в общественном месте, ну, как бы другая, да, вот как-то, как будто вот эти вещи путать не стоит, мне кажется.
Ну, по-моему, таких случаев мы еще не видели, и даже если что-то увидим, то, скорее всего, это будет не про квадробинг, собственно, да, а про другие проблемы, о которых вы говорите.
Я почему-то сразу представил, что это видео из Петербурга будет. И простите, не знаю почему, но, по-моему, большинство оттуда все приходит. А, смотрите, а вот если чуть-чуть там пофантазировать, что в итоге проблема станет настолько там главной в повестке, что решат это запретить, и у нас, насколько я понимаю, в каждой школе есть свой психиатр,
Психолог называется.
психолог,
Ну,
да.
психолог, социальный педагог, как правило, есть.
Да, и пойдет команда по школам вот срочно запретить вбить детям в голову, что ни в коем случае так делать нельзя, то это навредит детям, вот такой тупой запрет и, можно сказать, даже какие-то санкции прямо в школе. Или же все-таки это пройдет безболезненно в большинстве случаев?
Ну, смотрите, говорить о проблеме современных школ можно долго, да, это, правда, не вопрос такой, ну, короткий сам по себе. Как правило, подобные спускающиеся сверху какие-то требования проходят очень формально, и большинство людей не трогают никак. Ну, то есть педагоги отчитали, что они сказали про то, что это ай-яй-яй, дети посидели, покорно покивали, и как бы мы на это говорили, что в школе мы так не делаем. Как правило, это довольно безболезненная история. Другое дело, что большой уровень напряжения, например, в школе, если действительно вот педагог прям вот поверил, что зло в этом, не в чем-то другом, а вот, вот оно, вот воплощение, да, какого-то такого, вот беда пришла вот в таком обличии, да, то если педагог создает вокруг этого много напряжения, то мы можем получить, ну, например, агрессивное отношение к детям, которые так проявляли себя, да, предположим, вот у нас, не знаю, ребенок пришел там 2 раза с ушками кошачьими там и в перчатках, да, а от взрослых мы слышим, что это просто вот кошмар, да, это вот это ужасное что-то. Вот, да, мы можем получить, ну, не скажу сразу буллинг, но некоторое такое напряжение в ситуации. В этом смысле для меня всегда важно про то, как мы говорим. Да, и с детьми здесь, ну, с детьми очень легко запустить вот такую негативную динамику. У детей не очень много опыта справляться с непринятием сверстников, с агрессией и, ну, как бы увеличивать и плюс один к этому, ну, как бы добавлять еще, не знаю, непринятие такого, ну, как бы мне бы не хотелось скорее, да. Ну, я думаю, что в большинстве случаев все-таки это пройдет, скорее незамеченным, не убавит и не прибавит.
Послушав то, что мы говорим, наши зрители, в общем-то, свои диагнозы уже выставили.
И нам в том
Отвлекающие,
числе.
ну, я думаю, нет, скорее о проблеме, о которой мы говорим, отвлекающие маневры Кремля, пишут многие, надо сказать. И сегодня ты танцуешь тверк, а завтра родину отверг. Опять же, иносказательной форме говорят, что на самом-то деле проблема, скорее всего, высосана из пальца.
Ну, я-то понимаю это.
Да, понимаете, другие.
Да, но стало все-таки интересно провести разговор с экспертами, и в том числе в следующей части мы поговорим про право на город и подростков, которые, можно сказать, вычеркнуты просто из городской повестки, и приходится им искать укромные места парках, чтобы банально иногда поиграть. Да.
Ну что ж, Наталью мы благодарим.
Спасибо большое.
Благодарим
Спасибо
за
за
участие.
встречу.
Да, всего вам доброго.
Всего
И
доброго.
двигаемся дальше по нашей программе. У
Да.
нас планируется второй гость, второй эксперт. И если он у нас уже на прямой связи, то мы должны этот момент уточнить.
Да. Петр, добрый день.
У меня уже вечер.
Трансплантолог Петр Иванов с нами. Прекрасно. Дорогие друзья, прошу любить и жаловать.
Да, на самом деле идея для материала появилась после того, как я прочитал пост как раз у Петра про квадроберов, и что проблема намного шире, чем многим кажется, и попытка запретить до добра не доведет не только с точки зрения ребенка, подростка, его психики, но и с точки зрения всего города. И поэтому, Петр, у меня к вам сразу несколько вопросов. Во-первых, квадроберы — это все-таки субкультура или это что-то меньшее, и обращать на это внимание там, ну, как с уровня Кремля там или Минобразования там отдельного города не стоит?
Ну, на мой взгляд, это классическая молодежная субкультура, какой были панки, какой были хиппи, какой были готы, эмо, и так далее и тому подобное. Да, там каждая из этих субкультур пыталась каким-то образом расширять наше представление о том, что возможно, что дозволено, что является частью, собственно, большой культуры. Вот. И сейчас мы во многом живем в культуре, которая сформирована хиппи, сформирована панками, сформирована эмо. Вот. Я думаю, там, например, не будь эмо, у нас не было бы настолько нормативизировано увлечение психологией, и вообще психологизация взаимоотношений. Да? То есть каждая субкультура работает над какими-то особенностями человеческого поведения и взглядов на жизнь. Вот, и это помогает нашему обществу эволюционировать. Это, ну, в целом такой биологический механизм во многом, этологический. Вот, нельзя сказать, что это человечество придумало. Вот, в сообществах высших обезьян то же самое работает. Вот, находящиеся на крае ареала молодые особи, они находятся в поисках исследования, да, там, новых возможностей расширения или миграции ареала. Так что это, ну, просто как бы такая биологическая универсалия, нам с ней надо бы свыкнуться. Вот. Но мы, понятное дело, считаем, что любое новое — это что-то очень плохое, и поэтому, как баран на новые ворота, старшее поколение смотрит на поведение молодых, вот, и потом уже, да, там, возможно, они будут пользоваться достижениями этого поколения, вот, но, тем не менее, в процессе все происходит довольно мучительно.
Вот отрицание этого прогресса – это черта чисто российского общества, или мы как человечество просто вот позабыли, что это нормально, и все пытаются противиться и хвататься за прошлое?
Ну, как сказать, мы вроде бы знаем, что это нормально, но пытаемся хвататься за прошлое. Вот. Наличие консервативного старшего поколения — это некоторая тоже человеческая универсалия, вот, которая позволяет нашему обществу не терять социальную интеграцию, потому что на данный момент, да, там социальная интеграция зависит от этого поколения. Ну, что ж теперь? Вот, просто нужно дождаться какого-то момента, когда произойдет эта трансформация. Вот, потому что понятное дело, что любые субкультуры все время пытались запретить, все время пытались признать аморальными далеко за пределами России. Вот, Россия в этом плане не является каким-то социальным новатором. Вот, это было бы удивительно, если бы только у нас была бы эта проблема. Да? Там есть этот знаменитый исторический анекдот на тему найденной древнеегипетской таблички, на которой написано, что молодежь нынче погрязла в грехе, вот, и все, жизнь закончена. Вот, так что такие проблемы были свойственны, видимо, даже для Древнего Египта. Вот, чего уж говорить про современные цивилизации, которых сильно больше.
А вот с точки зрения своего эффекта, просто, ну как, я вот до всех этих новостей вообще про квадроберов ничего не знал. Я подозреваю, что на самом деле многие дети и подростки тоже ничего не знали. То есть нет ли здесь на самом деле эффекта Барбары Стрейзен, когда вы, пытаясь что-то запретить или там зачеркнуть и забыть, делаете это только еще более популярным и массовым?
Ну, на самом деле, мне кажется, что это некоторая поколенческая история, вот, потому что вот я думаю, что нам с Аркадием не свойственно долгое время сидеть в ТикТоке, вот, мне, например, вообще не свойственно, вот, не знаю, как Аркадию, Вот, наше поколение – это поколение немного других медиа. Вот, и да, действительно, на уровень наших медиа квадроверы были подняты именно, да, той самой истерии, которая возникла при попытках их запретить. Вот, в то время как молодежный тренд, это распространялось сильно задолго до этого и стало некоторым феноменом городской субкультуры. Вот, да, то есть действительно люди в масках, передвигающиеся на четвереньках, копируя животных, начали появляться в парках. Вот, но дальше, пока это не получило некоторого наименования и стигматизации, это, ну, воспринималось как какая-то, да, действительно, вот сценарно-ролевая игра, как говорил предыдущий эксперт. Вот, а дальше мы понимаем, что, опять же, для современных молодых людей сценарно-ролевые игры характерны сильно позже, чем дошкольный возраст. Да, то есть мы как бы люди играющие, вот, мы очень много играем в настольные игры, мы играем в компьютерные игры, вот, и в целом, да, там возраст прекращения сценарно-ролевой игры, это, ну, не очень понятно когда. Вот, я подписан в Фейсбуке на сообщество игроков в «Подземелье и драконы», вокруг которых тоже была своя истерия в 80-е годы, что «Подземелье и драконы» ведут к непоправимым травмам нашего общества и отводят детей от Бога. Ну, правда, в Америке это было. Вот, но как бы слово в слово все повторялось. Вот, и дальше сидят уже вот эти вот люди, которые играют в «Подземелье и драконы» 70-х годов, вот в свои там 60-70 лет, и продолжают играть. Вот, и в этом вроде как ничего плохого нету.
Более того, по-моему, в прошлом году вышел даже фильм «Подземелье и драконы», то есть это стало массовой культурой.
Ну, первый хороший фильм вышел. До этого были три попытки неудачные, про которые, слава богу, никто не знает.
Отлично. А можно тогда вот посмотреть более внимательно на проблему подростков? Потому что я помню, что еще до квадроберов, там, до пандемии, постоянно вот в московских городских новостях были, ну, то есть на всю Москву рассказывали, что с подростками проблема. Они в центре собираются в нескольких дворах, шумят, что-то там делают непонятное, и когда их выгоняли из одного двора, они переходили в другой сквер, потом их гнали из сквера, и так в итоге яму в том числе закрыли, где тоже вот любили собираться именно подростки. То есть, а есть ли вообще в наших городах место, где подростков никуда не гонят?
Ну, вот это самая большая проблема на самом деле, вот, потому что подростки хотят проводить свое время в городе, хотят проводить свое время вместе, хотят проводить его за различными занятиями, в том числе публичными занятиями, тем самым подтверждая свое право находиться на территории. Да, вот есть право на город, есть право занимать место. Это вот то, как Дэвид Харви радикализировал понятие Анри Лефевра. Да, вот право занимать место в городе – это такое же имманентное право любого человека с точки зрения Дэвида Харви, вот, как и любые другие права человека. Понятное дело, что эти права нигде не кодифицированы. Вот, и более того, многие сценарии использования общественных пространств, в особенности коммерческих общественных пространств, подразумевают, что это право грубейшим образом нарушается. Вот, было дело, вот мы имели беседу с владельцем одного регионального креативного пространства, и он говорил, что мы старательно гоняем подростков из нашего креативного пространства, потому что они шумят, потому что у них нет денег, потому что, ну, они создают атмосферу какой-то несолидности, глупости вообще всего происходящего. А у нас солидное креативное пространство, да, то есть в этом плане, да, как эта история про то, что подростки являются нежеланными гостями, где бы то ни было, является очень серьезной. Вот, и да, подростки могут мусорить, да, подростки могут шуметь, да, подростки, они не такие милые, как дети, хотя и на детей тоже бывает, что некоторые представители нашего общества сильно жалуются, вот, и там борются с частными детскими садами, борются с детскими площадками и так далее и тому подобное. Вот, но подростки в этом плане гораздо более стигматизируемая группа, потому что в защиту подростков мало чего можно сказать. Вот, в этом плане, конечно, уникальная история произошла в Казани. Это вот бульвар «Белые цветы», который проектировала проектная группа 8, которые вместе с подростками создали пространство для подростков. Вот, это пространство, конечно, чуть сложнее убирать. Это пространство испытывает чуть большее давление со стороны всяких разных там граффити, надписей и прочее, прочее. Прочее, вот, но подростки страшно счастливы, что наконец-то о них подумали, что они где-то могут находиться в общественном пространстве, в месте, которое специально для них создано. Не на детской площадке, не на какой-нибудь сцене, которая не предназначена для этого, вот, но подростки ей пользуются, потому что на ней можно занимать необычное положение тела. Например, можно лежать, сидеть там, и так далее, да, то есть есть разные сценарии. Вот, да, там в какой-то момент коллеги из Института образования Высшей школы экономики проводили исследования Можайского района города Москвы, вот, и там выяснилось, что единственное место для подростков – это фудкорт местного торгового центра. Вот, и у них есть договоренность с охранником, вот, что он их гоняет только в случае, если возникает какой-то большой наплыв посетителей. Вот, и тогда они соглашаются, да, окей, мы уйдем. А так они договорились, что они могут сидеть, вот, потому что они смогли сообщить охраннику мысль, что как бы им больше некуда пойти. Да, то есть вот они есть, эти подростки, им хочется проводить время вместе, а дальше, ну, собственно, куда пойти? Там, пойти в библиотеку, там будут шикать, говорить, что тут библиотека, там в школе тусоваться, ну, вроде тоже режимный объект, а вот современные школы, вообще, мне кажется, это отдельная большая беда, да, это не те места, где можно проводить время круглосуточно, вот, и испытывать комфорт.
Да и гаражей не осталось, чтобы за ними собираться. И это в таком приватном пространстве как-то что-то обсуждать.
Вот, но там, ну, в малых городах постоянно говорят о том, что подростки собираются в подъездах. Вот, в больших городах я этого давно не видел, вот, наверное, это тоже присутствует. Вот, и я там в свое детстве очень много собирался с друзьями в подъездах, потому что тоже, ну, как бы вроде домой не пойдешь, потому что дома контролируемое взрослыми пространство. В школе не останешься, потому что в школе контролируемое взрослыми пространство. Вот, и никуда не пойдешь, потому что везде контролируемое взрослыми пространство. Вот, а хочется все-таки как-то двигаться в направлении, с одной стороны, свободы и тестов этой свободы, вот, а с другой стороны, каких-то инноваций, да, то есть каких-то новых форм досуга, новых форм времяпрепровождения, каких-то новых трендов в ТикТоке, новых субкультур типа квадроберов и так далее. Да, то есть вот это вот пробование и освоение нового, это, ну, вообще как бы базовая прошивка подростка. Вот. А понятное дело, что консервативные взрослые, которые контролируют все пространства как в городе, так и внутри зданий, вот, они не позволят этому новому происходить. Они будут это запрещать, они будут считать, что носить ушки, хвостик и маску – это что-то, что подрывает основы духовного благосостояния нашей Родины. Что, конечно, вовсе не так. Наоборот, расширяет культурные возможности.
Возможно, нам уже возразили в комментариях, что как же так? То есть, неужели только в одной Казани учли, точнее, только в одной Казани, в одном только месте города учли потребности молодежи? Ведь у нас есть целые комитеты по делам молодежи, департаменты, вот департаменты, наверное, которые занимаются этими вопросами, в конце концов, там, Минобрнаука или еще что-то. То есть, неужели вот вообще интересы подростков не учитываются, несмотря вот на все эти структуры?
Ну, смотрите как, немного учитывается. У нас есть как бы формы, в которых можно выражать свою молодежность легитимно. Вот, это формы, которые были сообщены через там, определенные искренние, я в этом плане говорю в хорошем смысле, лоббистские поползновения разных культурных деятелей, вот, которые сделали, например, совершенно легитимной практикой граффити. Да, там, особенности, если речь идет о муралах каких-нибудь или там, о рисовании на граффити-фестивале на кубах. Вот, да, там, понятное дело, что какие-нибудь true граффитисты говорят, что это не true, вот, что да, там, вот, так проводить время неправильно. Но при этом я знаю там, большое количество там, отделов молодежной политики, которые в своих городах поддерживают подростков в этих начинаниях, детей в этих начинаниях. Вот, да, там настольные игры тоже вполне себе легитимизированы. Понятное дело, что легитимизирован патриотизм и спорт, легитимизированы походы, театр, танцы, флешмобы. Вот, что удивительно, да, вот, как казалось бы, что может быть более спонтанным, чем флешмоб, но флешмобы стали частью там, молодежной политики, которая у нас есть. Вот, просто проблема в том, что далеко не все занятия, которыми хочется заниматься молодежью, можно найти себе в молодежном центре по месту жительства. Вот. И это некоторая проблема, да, это все равно некоторая там прокрустово ложе, в которое ты либо упихиваешься, вот, либо ты начинаешь встречаться с друзьями в парке, с сушками, вот, и дальше рисковать теперь тем, что на тебя будут косо смотреть, потому что выяснилось в публичном поле, что это что-то нежелательное.
А должно ли вообще государство этим заниматься вот в таком объеме? Потому что то же самое граффити, например, это же вообще изначально протестное движение. И, ну, как я вот знаю, в Берлине, например, где культура граффити — это в прямом смысле городская культура, здесь будто бы особо муралами не балуются, я имею в виду по госзаказу. Mm-hmm. Но при этом сами люди организовывают свои экскурсии по граффити. Я видел, когда же женщину лет 60 и дали в руки баллончик, то есть экскурсовод, не какой-то там официальный, он просто собрал группу и пошел, дал ей в руки баллончик и сказал, что вот, забор, твори. И здесь никакой санкции города или государства не было, и вроде бы как люди сами договорились.
Ну, здесь все-таки сложно. Люди сами договорились ли они с собственником, да, там, договорились ли они с, может быть, собственниками помещения, там, здания, на котором бабушка что-то рисовала. Вот, то есть это большой вопрос, да, то есть в этом плане молодежный центр может помогать, да, там, отдел молодежной политики может помогать сделать какие-то вещи менее конфликтными. Вот. Но дальше, понятное дело, что это начинает представлять меньше интерес для подростка, потому что, ну, это вроде как не круто. Вроде как ты получил разрешение на шалость. Вот. А хочется самому созерничать и протестировать реальность. Да, то есть вот это тесты реальности и расширение реальности, они являются очень важными составляющими поведения подростка. Вот. И тестировать, конечно, хочется самостоятельно, вот, а не так, что тебе там молодежный центр предоставил баллончики, предоставил согласование всех собственников многоквартирного дома и так далее. Вот. Хочется как-то какого-то большего экстрима, хочется какого-то большего погружения в самостоятельное тестирование реальности. Вот. Но в этом плане я считаю, что там молодежные центры имеют полное право существовать. Вот. И молодежная политика – это не бесполезная деятельность, да, потому что подобного рода как это, структуры могут помогать подросткам в том числе более тонко тестировать реальность, вот, да, настраивать на какие-то более сложные сценарии, вот, предоставляя возможности, собственно, как это, формализации каких-то аспектов теста реальности. Вот, то есть одно дело, мы просто как бы бросаем кирпич сверху вниз, другое дело, мы разгоняем частицу на адронном коллайдере. Вот, и, ну, как бы, понятное дело, что молодежный центр не превратит граффити в ядерную физику, да, там, и не станет чем-то, что радикально ускоряет тест реальности, но может стать подспорьем в более сложных тестах, чем доступные на коленке. Вот, но для этого нам нужна действительно хорошая молодежная политика, которая далеко не везде есть, вот, потому что в некоторых городах молодежная политика представляет собой сплошное уныние, вот, и попытку заставить молодежь играть во взрослые игры, вот, а не поддержать те игры, которые интересны молодежи, и поддержать ту проблематику, которая действительно волнует подростков.
А можно вернуться на несколько шагов назад, вот где мы говорили про право на город, и вот можно ли квадроберов именно раз, ну, то есть это движение, это же все происходит так или иначе в парках, можно ли в этом рассмотреть запрос на какие-то природные ландшафты в городе, которых просто будто все меньше и меньше с каждым годом у нас?
Ну, здесь, мне кажется, еще глубже лежит вопрос, вот, потому что сама идея, да, там вот это вот сближение с животными, вот, она лежит в плоскости, да, какой-то тоски по природе. Вот, и мы действительно фиксируем, да, вот, то есть специалисты по детскому благоустройству, например, говорят о серьезной сенсорной депривации детей. Вот, и поэтому, да, там набирает популярность, например, сенсорные сады, когда ребенок может потрогать воду, потрогать камни, потрогать песок, потрогать щепку, потрогать стеклянные какие-то штуки, в общем, потрогать какие-то вещи, которые текстурно отличаются от стерильного пространства квартиры или города. Вот, а в этом плане, да, какая-то отличная пластика – это еще более интересная история, да, потому что если у нас дома нет домашних животных, то мы, например, довольно плохо знакомы с тем, что существуют какие-то разные пластические стили, существует какое-то отличное от поведения телесного наших родителей, телесное поведение. Вот, и нам кажется, что в этом, да, находятся какие-то точки роста. Вот, это важный момент, как мне кажется. Вот, и квадроберы в этом плане интересная субкультура, потому что они не просто делают странное, они делают странное природоподобное. Вот, и вот это странное природоподобное, мне кажется, как раз и является таким вот, как это, cutting edge этой субкультуры. Да, то есть мы здесь пытаемся вернуться из городского состояния в состояние более близкое к природе. Вот, и это нам говорит в том числе о том, что наша цивилизация человеческая глобально, не российская, а вообще вся, вот, стала слишком городской, слишком отрицающей природу, и те действия, которые предпринимаются в направлении развития экоурбанистики, вот, они пока недостаточны. Да, то есть мы очень много говорим о том, что мы вновь соединяем природу и город в различных проектах, да, но дальше эти проекты оказываются, опять же, как правило, какими-то знаковыми, вот, нежели какими-то инфраструктурными, которые бы пронизывали весь город. Вот, и город по-прежнему остается по большей части серым. Вот, и это касается далеко не только России, повторюсь, это касается всех стран, даже, наверное, и не только глобального севера, и глобального юга также. Вот. И поэтому, собственно, какие-то движения, направленные на сближение городской среды и природной среды, городского поведения и природного поведения, человеческого поведения, там, звериного поведения, вот, они будут только нарастать. Вот, потому что что-то с этим надо делать. Действительно.
У меня, мне кажется, остался последний вопрос. Общественное пространство. Что в них можно делать, что нельзя, потому что, вот вспоминая, что подростков там отовсюду гоняли в Москве и раньше, сейчас дети спокойно приходят в парк, будто бы никому не мешают, уже не кричат, не пьют, просто играют в животных и тоже всем мешают. То есть кажется, что будто бы общественные пространства становятся все менее общественными, и там становится все больше и больше запретов. То есть можно ли как-то вот найти баланс, что можно делать в общественных местах города, а что нельзя?
Ну, как сказать, если люди напрямую не нарушают права других людей, вот, то, скорее всего, это в общественном пространстве делать можно. Вот. Но дальше, ну, соответственно, это некоторый вопрос общественной дискуссии относительно того, что считать нарушением прав другого человека, что не считать. Да, например, да, у кого-то из людей, да, может вызывать очень серьезное, как это, disturbance, да, волнение, напряжение, ситуация, когда он наблюдает там человека, двигающегося с альтернативной пластикой. Вот, это в каком-то мере у нас тоже прошито на когнитивном уровне. Вот, потому что мы ожидаем от чего-то, что выглядит как человек, двигаться как человек. Если человек движется не как человек, то у нас возникает какое-то рассогласование, какой-то когнитивный диссонанс, вот, который мы хотим как-то разрешить. Вот, и мы можем его разрешить, попытаясь себя успокоить, а можем разрешить, попытаясь, собственно, запретить того, кто вызывает этот когнитивный диссонанс. Вот. Дальше, ну, примерно так же, да, там, например, была проблема длинных волос в советское время, да, там, у стиляк, у хиппи, у панков и так далее. Вот, что это нарушение какой-то гендерной границы. Вот, да, там, здесь нарушение какой-то межвидовой границы. Вот, а дальше мы можем по-разному к этому относиться. Мы можем относиться к этому в режиме ЛСФР. Вот, то есть, ну, как бы делают и делают, нет какое дело. Вот. А с другой стороны, мы можем относиться к этому в режиме того, что мне это не нравится, поэтому я так делать не буду, и поэтому мы будем это запрещать. Вот. И в этом плане, мне кажется, что, ну, нужно просто пытаться выруливать общественную дискуссию в сторону того, что город вообще для всех, вот, вне зависимости от длины волос, цвета кожи, способов развлечения. Вот. И эти способы развлечения нужно просто легитимировать, если они не являются потенциально общественно опасными. И в этом плане в дискуссии про квадроберов, конечно, очень важно, что квадробику пытаются представить чем-то общественно опасным, дескать, квадроберы кусают людей. Вот. Но я думаю, что, во-первых, они это делают сильно реже, чем это делают собаки, а собаки это делают в последнее время очень редко, если речь, конечно, не про бродячих собак. Вот, потому что, ну, тоже и собаководство стало гораздо более ответственным, вот, и внимание уделяется, да, там, как бы, дрессировке и воспитанию собак гораздо больше, вот, и сами они стали в большей степени членами семьи, чем какими-то функциональными существами для защиты, там, чего-нибудь от чего-нибудь, вот, и в целом социализировались, да, вот в этом плане. Это собаководство, это тоже очень интересная история, и тоже, на самом деле, серьезно депривированная с точки зрения своего права на город. Вот, в общем, вот все, что касается взаимодействия человека и природы, сейчас является как раз поводом для мощных общественных дискуссий. Вот, и просто квадробика – это один из поводов для обсуждения сближения человека и природы.
Буквально коротко, Петр, спрошу. Вот тот опыт казанский с созданием общественного пространства для подростков с их помощью, он как-то уже оценен, я не знаю, властями. Я понимаю, что в Казани-то, наверное, об этом уже сказано, но какие-то федеральные структуры, которые отвечают за молодежную политику, как-то это уже увидели и готовы как-то, может быть, посоветовать другим городам?
Ну, хороший вопрос. Просто довольно большое количество урбанистов про этот кейс знает и старается периодически воспроизводить его, например, в малых городах. Вот. Это далеко не всегда удается, но периодически получается. Вот. То есть это стало действительно прецедентом именно в профессиональной среде. Вот. Что касается молодежной политики, я не знаю, знают ли там хорошо про этот кейс именно в отделах молодежной политики, потому что отделы молодежной политики не занимаются благоустройством. Им очень сложно воссоздать такой опыт в каком-то общественном пространстве. Вот. А хорошему проектировщику почему нет? Вот. Было бы желание.
Спасибо большое. Мне кажется, мы многие очень сферы жизни в городе затронули. Было очень интересно и полезно. Городской социолог Петр Иванов был с нами. Петр, еще раз благодарим.
До свидания. Всегда рад.
Да. Что в конце сказать, наверное? Отстаньте от детей, дайте просто им спокойно жить свое детство, развиваться. Ну и мне кажется, очень важно напомнить, что вот говорила Наталья, что очень важно это общение, как бы банально это ни звучало, но будто его действительно все меньше и меньше, и из-за этого вот пропасть между поколениями, мне кажется, она сейчас очень колоссальная. Я бы сказал, даже можно в этом явлении плюсы увидеть, потому что вот когда я впервые увидел и услышал, я посмотрел и удивился тому, что в принципе начали эту тему осуждать, вместо того, чтобы похвалить. Ведь подростки, вместо того, чтобы сидеть у телевизоров с гаджетами, с телефонами, вышли, ну скажем так, на природу и стали вести активный в физическом смысле образ жизни. Не в этом ли победа вообще-то? То есть сами
Вот сколько
ребята...
лет все жаловались, что дети не выходят на улицу, и тут они
Абсолютно.
вышли и опять виноваты оказались. Ужас.
То есть, как бы вот и получается, главная эта суть проблемы в том, о чем мы сегодня говорим. Подросткам нет места в сознании взрослых людей вообще в этом мире.
Мне кажется, многие взрослые забыли, что они тоже были детьми. Как-то это грустно, на самом деле. Вот, и как, опять же, хорошо сказала Наталья, играющие взрослые — это большая редкость. Возможно, если бы у нас взрослые чуть больше играли, мы бы не оказались в той ситуации, где мы сегодня оказались.
Другое дело, что взрослые, даже которые осознают порой, или вообще по жизни осознают необходимость быть играющими, и вообще необходимость позволять своим детям, подросткам иметь собственное пространство и прочее, они это понимают, но реализовать на постоянной основе не могут, опять же, по банальным причинам усталости, занятости, озлобленности, депрессии и прочим причинам.
В общем, в завершение, опять же, дети нормальные. За будущее беспокоиться не надо. Все будет хорошо.
И особенно будет хорошо, друзья, нам, если вы не забудете оставить комментарий и лайк под этой трансляцией, подписаться на YouTube-канал Аркадия Гершмана «Город для людей», где каждую неделю, а то и чаще, выходят замечательные и очень содержательные видеоролики. Приложение «Эхо» скачайте, кто этого еще не сделал. Ну и увидимся в следующий четверг. Всем
Всем
пока!
пока.